Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Россия и Грузия. Удивительная судьба. Столько веков вместе, и вот, похоже на ситуацию, развод или девичья фамилия. Что объединяет, что разъединяет эти две культуры, два народа, религия, история? Давайте выяснять. Суть вопроса в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Россию и Грузию объединяют многовековые отношения, тесно сплетенные история и культура, религия и политика. Сегодня сложно доподлинно и объективно разобраться в хитросплетениях русско-грузинских отношений, но с уверенностью можно сказать, что эти две страны оказали ощутимое взаимное влияние на различные аспекты жизни друг друга. Принято считать, что история официальных отношений между Грузией и Россией началась в конце XV века, когда сын кахетинского царя Александра I Георгий с послами наносит визит Ивану III. Впрочем, и до этого между царствующими домами Кавказа и русскими князьями отношения были добрососедские. Нередко даже заключались взаимовыгодные браки. Но дипломатические контакты начали развиваться лишь в конце XV – начале XVI века. К XVIII столетию в Москве уже сформировалась грузинская диаспора, которая в значительной степени способствовала развитию грузино-российских отношений. В это время в жизни Грузии начали играть важную роль политические, культурные и религиозные связи с Россией. К концу столетия кахетинский царь Ираклий II заключил с Екатериной Великой Георгиевский трактат, по которому над Картли кахетинским царством был установлен российский протекторат. В начале XIX века грузинские княжества и вовсе входят в состав Российской империи. Несмотря на политические и экономические выгоды этого союза, а также общую веру и схожее социально-политическое устройство, вплоть до начала XX столетия на Кавказе то и дело вспыхивают антироссийские восстания. Возможно, в том числе и от того, что вначале российские власти не уделяли достаточного внимания особенностям Грузии, местным законам и традициям. Так или иначе, к 1832 году в среде грузинских аристократов созрел антироссийский заговор, который хоть и был раскрыт, но положил начало национальному движению 60-х годов. Оно ставило своей ближайшей целью ликвидацию тяжелых последствий 60-летней колониальной политики России, а также борьбу за независимость. Как бы то ни было, Грузия находилась в составе Российской империи до 1917 года. Годом позже была образована Грузинская Демократическая Республика, но она просуществовала лишь немногим более 3 лет. Позже Грузия войдет в Советский Союз и восстановит государственный суверенитет только в апреле 1991 года. За долгое время этого сложного и полного противоречий соседства Грузия обросла в российском восприятии многочисленными штампами, которые часто заслоняют собой древнюю и богатейшую культуру и историю этой страны.
Вот такая история вкратце. И сегодня мы ее обсудим с нашими замечательными гостями в студии. Я представляю Ирину Леонидовну Багратион-Мухранелли, филолога, ну, как бы человека, который нам расскажет, как это было изнутри на самом деле. И историка-востоковеда Алексея Муравьева. Здравствуйте. Посмотрите, православие, да, вот прозвучало как некое изначальное общее основание, да, для взаимоотношений, взаимопонимания и, может быть, для невзаимопонимания. Не знаю. Давайте посмотрим. А что такое грузинское православие? Что его сформировало? Где его истоки? Алексей, наверное, к вам, да?
Ну, вот здесь прозвучала такая точка зрения, что будто бы это некоторый брак по расчету, и вроде как бы можно развестись. Ну, или не по расчету, может быть, по любви, но можно развестись.
Ну, вот это провокация как-то.
Да, я понимаю. Я хочу в некотором смысле попытаться взглянуть на это по-другому. Дело в том, что, по сути, это не брак равноправных, так сказать,
или
единовозрастных партнеров.
Обязательно обсудим.
А на самом деле это некая семейная история.
О.
Значит, дело в том, что в отличие от там, Киевской или Московской Руси, православия, которое, как известно, начинается там, с 8-го, ну, а так более надежно, с конца 9 века, термин Грузия не совсем точный, если быть точным, Картли отдельно, а Западная Грузия отдельно, становятся христианскими уже в 4 веке, более того, в первой половине 4 века. То есть на полтысячелетия раньше, и даже чуть больше. Это раз. Значит, это уже, соответственно, ставит в плане истории религиозной религии Грузию в совершенно иное положение, чем Россия. Да?
Значит, а вот в иное положение, простите, ну, на каком уровне? Да? То есть вот мы говорим о православии, скажем, о всемирном православии. Значит, то есть это какие-то разные такие, ну, возрастные категории, да, вот мирового православия.
Римская империя, будущая Византия, принимает христианство, как известно, ну, к 330 году, так более-менее...
Ну, легитимирует.
Да. Легитимирует, да. Значит, примерно в то же время, что и Грузия. То есть, условно говоря, Грузия находится на том же уровне христианской, так сказать, христианского рода, что и Византия. Поэтому для России Грузия, Древняя Армения, Сирия там, и другие страны – это ни в коем случае не равновозрастный партнер, а в лучшем случае бабушка.
Что мы знаем о просветителях, христианских просветителях Грузии?
Ну, во-первых, сирийские отцы – это тема.
Это большая очень тема.
Нет, мы просто хотим их вот назвать.
Значит, там была первый этап прихода в Грузию, вероятно, связанный с Каппадокией или с Иерусалимом. Это святая Нина. И связаны с ней вот эти вот Репсимянки, Шушаника, вот это вот все гнездо. Второе, это уже шестой век, это Сурейномеби, так называемые сирийские или ассирийские отцы. Это шестой век. Это уже просвещение в несколько другом контексте, монастырское возникновение иноческого или аскетического движения.
Просто, а вот первая, да, волна христианизации, это византийская волна? Откуда они?
Нет, это восточная волна. Это восточная
волна. Вторая сирийская, да, вот мы ее видим. Ну, то есть, это восток. Тот восток, да, по христианскому влиянию, которого в чистом виде в России не было.
И тот восток, и этот восток. По сути говоря, византийскому, то есть как Византия не могла выступить в качестве христианизатора Грузии, такого просто донатора. Потому что в то время Византия сама еще находилась в процессе христианизации.
Понятно. Итак, эти святые, просветители Грузии, почитаются русской церковью? Русская православная церковь.
Русская православная церковь почитает 61 человека святых. Равноапостольная Нина была канонизирована в середине 19 века, в 71 году. Ну и 6 икон почитается, помимо равноапостольной.
То есть это вот так или иначе, это общее основание?
Да. Да.
Так, двинемся дальше.
Очень скудное, замечу, по сравнению с тем, что почитается грузинской церковью. Ну, это...
Тем не менее. Так, но все-таки появляется у нас на горизонте в качестве такого уже серьезного игрока русская церковь. И между русской церковью и грузинской выстраивается очень непростая драматургия отношений. Вот можно как-то так, ну, по этапу? Просто вот что было, да, как было и во что это превратилось?
Давайте, может, я начну это.
Давайте,
подхватит меня где-то в новое время, потому что я медиевист, не плачу, как последний век.
Давайте облегчим задачу.
К тому времени, как русская церковь вообще начинает обретать какую бы то ни было самостоятельность, она начинает обретать какую-то самостоятельность на внешнем поле только в послемонгольское время. Значит, там, условно говоря, в 14-15 веке. До этого русская церковь находится в тени Византии, и, по сути говоря, самостоятельных отношений у нее ни с кем нет. Да? Значит, за исключением одного эпизода, который к церкви не связан. Это эпизод, это женитьба сына Андрея Боголюбского, значит, несчастный.
Ну, это эпизод.
Да,
значит, а мы переходим уже к системе отношений.
Отношения выстраиваются между русским государством, которое постепенно начинает, значит, Московская Русь начинает вставать на ноги, и Грузия, которая находится в плачевном положении после монгольского завоевания, разделенной на части, плюс там же османы и так далее, и все подобное. Поэтому вот из этой послемонгольской ситуации Грузия и Россия выходят в очень неравноправном виде. И это сразу определяет некоторые отношения России, русских иерархов к грузинской церкви, как к находящейся не то под турками, не то под какими-то еще людьми. Вот. И вот это неравноправное отношение продолжается в себе до 18 века, потому что Грузия продолжает находиться в сложной ситуации между османами и, собственно, дальше сначала с сефевидами, а потом каджарами, то есть Персией. И в результате того, что Грузия зажата между этими двумя восточными нехорошими соседями, которые периодически прибегают к довольно силовым методом, в частности, Шах-Аббас, там, походы на Армению и Грузию и так далее.
То есть периодически набеги идут, да? Вторжение, набеги,
разорение с переселением.
С массовой депортацией.
И уводом в рабство населения.
Большого количества населения.
И в Восточной и в Западной Грузии это происходило, да?
И в Армении тоже?
Да. И в Армении.
Да.
Так, и вот мы подошли к 18 веку. И тут возникает вопрос, прежде чем мы уже рассмотрим и процесс присоединения Грузии к России, да, со всеми аспектами, поговорим о том, что такое патриаршество в Грузии, вот как институт.
Нет, ну это основа, не говоря о том, что собор пользуется гораздо большим влиянием, чем очередной царь, потому что цари получают фирман на царство, и они должны получить подтверждение в Персии, что они действительно являются законными правителями. Поэтому они меняются, ну простите, принял мусульманство, получил фирман, не принял, принял мученическую смерть. Прямо вот совершенно классическая такая ситуация. И собор пользуется огромным влиянием, и, конечно, патриарх тоже.
Вот. Этим вот, у нас в смысле отличается... патриарх – это отец нации для Грузии?
Был и есть. Самое замечательное, и, наверное, что блаженнейший Илья II, он действительно отец нации. Он один из самых долго, как это сказать, присутствующих на престоле патриархов, и он проворачивает огромную совершенно социальную работу, которую он это делает по собственной инициативе. Он крестит каждого третьего ребенка, родившегося в Грузии. Он встречается с выпускниками школ, придумывает какие-то формы, типа того, что все люди, носящие одну фамилию, должны встретиться, познакомиться и полюбить друг друга. То есть возрождать такие вот клановые вещи.
И это не только к ныне, да, вот правящему патриарху. Это вообще как бы традиционные прерогативы, статусы, вот,
вы знаете,
значения.
Ну, разные патриархи. В начале 20 века патриархи были, принимали мученическую смерть. И первый грузинский патриарх Кирион Цацаглишвили, выпускник Киевской духовной академии, очень интересный церковный писатель. И он, и Леонид Акроперидзе, они гибнут при непонятных обстоятельствах, а до сих пор обстоятельства эти не выяснены.
Это какие-то политические заговоры, вот по устранению, да, такой знаковой фигуры?
Вы знаете, деятельность русского экзархата в Грузии в 19 веке была просто катастрофической.
Давайте прямо скажем, это черная страница.
Да.
Вообще, давайте объясним нашим слушателям и зрителям, да, когда появляется русский экзархат, и что вообще в истории Грузии связано с этим периодом, церковной историей Грузии.
Он появляется после аннексии 1801 года.
Вы называете это аннексии.
Да.
Мы послушаем мнение грузинского историка, его откомментируем. Так, уже прозвучала первая оценка. Так, и что происходит дальше, Алексей?
А дальше, соответственно, российские церковные власти ведут себя полностью в кильватере политических. Если политические власти, как нам справедливо сказали, не хотели придавать никакого значения традициям Грузии многовековым, многотысячелетним и ее специфике, то церковные власти просто, например, объявили, что все церковные книги нужно, значит, убрать и заново перевести с российских.
Значит, так, а значит, они были на грузинском, и это не оспаривалось.
Две трети нужно снести.
Это по синодальным церковным книгам, да, надо все заново сделать по-грузински.
Это фактически такое никонианство, в общем, ну, если так говорить. То есть взять
как род политики церковной, да,
взять старые книги, выкинуть, сделать новые и перевести их.
Значит, прямо вот таким вот большевистским
радикальным образом. Значит, церкви, грузинская церковная архитектура, значит, которая считается сейчас достоянием там ООН, ЮНЕСКО и прочее, значит, это нужно половину снести, построить что-то в таком синодально-конфетном жанре.
Вот. И строилось.
Да. Соответственно,
ну, не очень, но строилось.
Ну,
да.
Вот, если вы посмотрите в Тбилиси, то там, можно, Тасмин, там еще какие-то вещи, там эти все церкви ведут.
По крайней мере, можем нашим, да, слушателям и зрителям сказать, что если будете в Тбилиси, обратите внимание на это.
Естественно. Ну, не только в Тбилиси, но. Вот. Ну, и затем, естественно, началась и уже перестройка. То есть на важнейшую кафедру Грузинской церкви ставились иерархи не грузины.
А это вообще возможно было в Грузии?
Был запрещен грузинский язык. Служба была на русском, при том, что 90% населения русского языка не знало. 11 лет понадобилось синоду для того, чтобы выдвинуть обвинение против последнего католикоса-патриарха Антония II, для того, чтобы его сослать в Нижний Новгород, обвинить его в каких-то хищениях, что было совершенно просто фактически невозможно. Ну и когда его вывели за штат, когда он ушел на пенсию, то тогда просто не было нового выбора патриархов, и осталась вот эта вот структура, казенная структура экзархата.
Казенная структура экзархата.
Да.
А давайте сделаем следующее. Мы послушаем сейчас комментарии настоятеля Московской церкви Георгия Победоносца в грузинах, отца Федора, вот как раз о, ну, скажем, его, да, подход, его раскрытие сути российско-грузинских церковных отношений.
Отношения, конечно, между Россией и Грузией, не такие простые. Понятное дело, что в это вплетаются и государственные отношения, и политика, и личные многие отношения. То есть и такой разные поддеятели тоже, я должен сказать, и грузинские, и русские, то есть как бы пытаясь как-то объединить их, не встречали иногда понимания ни там, ни здесь. Ну, конечно, понятно, что в 90-е годы после грузино-абхазского конфликта здесь было очень все болезненно. До сих пор в Абхазии, мы понимаем, канонически там это территория грузинской церкви. И русская церковь, ну, старается не вмешиваться, но все равно, поскольку это пустое место, то все равно такое проникновение происходит. Отношения российско-грузинской церкви не зависят от государственных, они всегда, поскольку, как я уже сказал, патриарх, католикос патриарх Илья, он получил посвящение даже в русской церкви, поэтому он всегда относится, несмотря на то, что, конечно, сохраняет позицию по Абхазии и по всему остальному, но одновременно, вот, постоянно подтверждает свою верность, что мы едины. То есть, а вот когда были, например, собор известный с Константинополем, то одну из очень сильных поддержек именно получили, русская церковь получила именно от грузинской церкви. Поэтому и совпадение некоторых оппозиции и так далее. То есть это все. И вот ситуация, на самом деле, и с украинской церковью тоже. Грузия политически там это одно дело, а вот церковная соблюдает такой осторожность и не бросается навстречу тем, кто-то раскольникам разным. К началу 20 века тут уже вот жило приписано было к церкви, представляете, около 2000 человек. Все очень большой был приход, очень богатый. Вот такая вот. То есть, ну, уже, конечно, так обрусевший был. Священники были русские и так далее. Все сперва было деревянный, потом каменный. Вот на этом месте это более древнее. А потом уже в начале 20 века вот, он был увеличен в два раза. Потому что, я сказал, уже 2000 человек было приписано, очень много народу. И он не помещался. То есть очень много ходило народу. Теперь опять мы начинаем опять с древней части. Вернулись сюда и, в общем-то, да. Но в основном, конечно, приход, надо сказать, ну, не по разным причинам, естественно. Не то, что нет, люди ходят, грузины, но грузины, которые здесь живут давно и обрусели уже, так сказать, сели еще до открытия, естественно, они прилепились к разным храмам русским.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Россия и Грузия. И вот мы только что слышали комментарии настоятеля Московской церкви Георгия Победоносца в грузинах. Ну, это традиционно грузинская, да, церковь считается. Отца Федора.
Да.
Ирина Леонидовна, вы хотели что-то прокомментировать или добавить?
Да.
Отлично.
Да. Я хотела сказать, что к чести Русской Православной Церкви после войны 2008 года и Осетинская, и Абхазская епархии, они не перешли под российскую юрисдикцию, хотя образовались голоса в пользу этого. И я знаю совершенно замечательного настоятеля Никосской церкви. Половина его прихода находится на территории Южной Осетии, которая теперь самостоятельное государство, половина в Грузии. Так вот, владыка Исаия почти 3 года провел в узилище, потому что если бы он не ездил и не окормлял своих прихожан на территории Осетии, сказал, сказали бы, ну вот грузинская церковь бросила, значит, он поехал и ждал, пока не разрешится на дипломатическом уровне там формальный конфликт для того, чтобы он мог ездить туда-сюда. И это удивительный совершенно владыка. У него проходят замечательные в приходе. Он по образованию режиссер-мультипликатор, по светскому образованию, ученик Нарштейна. И там проходят потрясающие совершенно фестивали. Туда приезжает очень много друзей моих и из Украины, и из Беларуси. И даже была группа с Аляски православных. Как-то случайно владыка Исаия сказал, ну, приезжайте в гости. Они приехали в количестве 30 человек и жили месяц. Но все равно все были довольны.
Вот. Замечательный совершенно пример, да, контакта. Вот какой-то внутренней, да, христианской политики, да, да, попытка решить то, что не может решить. Политика, да, большая, да, какие-то большие, там, не знаю, телодвижения, договоры и так далее. Вот есть такая именно христианская инициатива. Да. И в целом, посмотрите, и в вашем, да, отклике, и в комментарии священника Федора вот прозвучали вот эти вот тревожные нотки, да, внутренних конфликтов. Абхазы, осетины, сложности. Мы не можем, к сожалению, мы ограничены по времени, да, вот как бы так детально все это исследовать. Но в целом отношения между Русской Православной Церковью и Грузинской Православной Церковью, действительно такое взаимопонимание и поддержка?
Ну, вам сказать, стремится.
Сейчас целом, скорее отношения мирные. В прежние времена бывало по-разному.
Вот. Подошли к какому-то итогу. Теперь давайте совершим как бы поворот нашей темы. И для этого я предлагаю послушать замечательный сюжет. Его любезно нам предоставили наши коллеги из грузинского бюро «Радио Свобода». Записан он в Тбилиси. Это известный грузинский историк Георгий Анчабадзе.
Георгиевский трактат представлял собой как бы союзный договор. Точного определения до сих пор нету этого акта, в результате которого Восточно-Грузинское царство отказывалось от части своего суверенитета, в частности внешней политики, в пользу России. Но зато Россия обещала ей помощь в борьбе с внешними врагами. А вот когда уже началось уже действие этого трактата, оказалось, что много на что грузины рассчитывали, не получили из-за этого по этому трактату. Поэтому Георгиевский трактат фактически он не работал. Хотя он, это я хочу подчеркнуть, никогда не был отмерен сторонами и формально, но он всегда существовал, вплоть до того, как Восточная Грузия присоединилась к России. Вот что касается акта 801 года, очень тяжелое положение, которое тогда в Восточной Грузии существовало, заставляло царя Георгия идти все возможные возможности пробовать, чтобы выйти из этого положения. Он обращался и к персидскому шаху, и к турецкому султану, поэтому этот неоднозначен совершенно в этом ряду выглядит также его какие-то заявления в отношении России. В конце 1800 года на Госсовете российском был просмотрен этот процесс, и после определенных прений доказали, что выгодно присоединение грузинского царства. Это было уже как раз незадолго, за несколько лет до смерти Георгия XII. К этому времени уже в Грузии опять находились грузинские войска, их в 1999 году ввели обратно и попросили, чтобы войска получили приказ, что они не допустили, чтобы наследник Георгия XII взошел на престол. Это было нарушение уже акта духа и буквы Георгиевского трактата.
В эфире «Радио Свобода», программа «Археология. Прошлое». Мы говорим об отношениях между Грузией и Россией на протяжении многих веков. И в нашей студии филолог Ирина Багратион-Мухранелли и историк-востоковед Алексей Муравьев. Итак, Георгиевский трактат, как мы слышали, союзный договор. Да? Наверное, это в кавычки было, во внутренние кавычки, да, взято профессором Анчабадзе, да, в речи. Но, тем не менее, это исторически основополагающий документ, да, вот в государственных отношениях, ну, по крайней мере, в 18-19 веке между Россией и Грузией. Так кому он бы все-таки был выгоден?
Я с коллегой не совсем согласен в плане того, как это правильно именовать. Это, по сути, было соглашение о протекторате.
Вот чаще всего мы встречаем именно такой термин, да, протекторат России над Грузией.
К сожалению, он был оформлен не так, как, скажем, союз. Союз – это, как правило, равноправный или на бумаге де юре равноправные партнеры. В то время как Георгиевский трактат – это, по сути говоря, защита территорий и народа в обмен на суверенитет. Ну, в той или иной степени, так сказать, в обмен на отказ от самостоятельного бытия. Другой вопрос, что к тому времени ни Карлика Хитинская, ни другие государства тогдашнего грузинского, так сказать, вот этого мира уже не обладали полноценным суверенитетом. Они дрейфовали между Турцией там, и Ираном, заключая кратковременные договоры то с теми, то с другими. И в этом смысле, конечно, это было и решение, которое привело Россию в Закавказье, так же, как оно привело Россию на Кавказ в условиях Кавказской войны. Поэтому...
Вы согласны?
Я согласна, но дело в том, что с грузинской той же стороны было ожидание, что отношения выстроятся так, как они строились с персидским государством. То есть достаточно суверенитет, правящая династия и только подтверждение каких-то очередных, в зависимости от политической ситуации, правителей в той или иной ситуации. Значит, вот мне ужасно нравится книжка Зураба Авалова «Присоединение Грузии к России». Давайте ее покажем. Это один из крупнейших юристов, деятелей меньшевистского правительства грузинского. Затем он вторую половину жизни доживал в Париже. Но это блестящий совершенно юрист и человек, который проанализировал это с точки зрения международного права, с точки зрения политики, восточной политики. И в этой книге говорится о том, как...
Какие его выводы, скажете?
Да, как невыгодно
какие
было
выводы?
Это.
Да. Какие
да,
выгоды?
Как России, так и Грузии. Хотя Грузия сохранилась как физическое начало, как страна. После разорения Агамагомедхана в 95-м году, когда Екатерина могла предотвратить это, если бы просто два полка были бы отрежены в Грузию. Но... взаимные обиды и взаимные сложности, они очень долго не заживали и не заживают, потому что прощать вероломство нехорошо.
Да. С чьей стороны вероломство?
С российской, конечно.
Да. Да.
То есть это именно так и воспринималось в Грузии,
да,
тогда?
Да, конечно.
И память об этом жива до сих пор?
Ну, в общем, да.
Да? Да.
Другой вопрос, да, что в отношениях с восточными державами вероломство было тоже
еще
выше крыши.
Да.
Значит,
да,
персы постоянно предавали. Когда пришли к власти каджары, то Ага Мухаммед Хан, как известно, ввел войска там и так далее. Другие персы, значит, потомки афшаридов не признавали Ага Мухаммед Хана, который, вообще говоря, был азербайджанец. Ну, так если убрать всякие...
При этом никого не хотим обидеть.
Да, никого не хотим обидеть. Он был с персидского Азербайджана, в Тбилиси, в общем-то, проживал. Поэтому... Вот. И Россия, которая могла бы защитить от этого разорения Грузию, ничего не сделала для того, чтобы спасти тех, ну, как бы, единоверных и так далее. Поэтому здесь... Но с другой стороны, когда, значит, грузинские государства находились под персидским протекторатом, входили турки, то персы отступали, как бы турки грабили, эти уходили, потом началось опять. То есть это была некоторая, вот после монгольского завоевания, некоторая ужасная ситуация, упадка, в которой... постоянное вот это вероломство, грабеж, и какая-то нужда и разорение вот, на территории Грузии продолжались в течение достаточно длительного времени.
Это весь 19 век или как это?
Нет, а после присоединения в начале 19 века к этому примешивается европейская политика, потому что и Наполеон,
и Англия,
они очень вообще торгуются с тем, чтобы если Иран выступит против России, то ему отдадут Грузию, например.
Чем не ужасно, Грузия входит и в какую-то орбиту большую европейской политики.
Да. Мне уже становится в книге Дональда Рейфилда, блестящего совершенно исследователя.
Да, это британский
исследователь, писавший
исключительную книжку по истории Грузии.
Последняя его книжка называется «Грузия на перекресток империи. История в 3000-летие». И вот он там приводит совершенно прелестный факт, что когда в 812 году английский посланник сэр Хэмфорд Дэвид обратился к персидскому своему самому контрагенту и спросил: зачем вам Грузия, которая пролила столько персидской крови? Мирза Бозорг погладил бороду и сказал: Грузии мало пользы, но она так приятна.
Вот мне кажется, да, похоже на какой-то лейтмотив нашего разговора, но тем не менее, да? Вот смотрите, очень часто встречаешь такое суждение, что вот как бы присоединение к России означало и вестернизацию, то есть уход с восточных, да, каких-то орбит Грузии, переход на европейские, приобщение к европейской цивилизации, мы видим, есть плюсы и есть очевидные минусы, да? Она становится, если не актором, то каким-то объектом большой европейской политики, так?
Да.
Вот, вы сказали.
Католические миссионеры в Грузии с 17 века, минимум.
А где раньше шустрили, конечно, все это было.
Набор языков, который должен знать образованный грузин в середине 18 века, это персидский, арабский, турецкий, французский, немецкий. И когда царевичи оказываются в ссылке, они занимаются кто переводом? Руссо, кто Мавли, кто Вольтер.
Большая культурная струя европейская, приходит с перевода в Грузию.
Да, они сами занимаются переводом.
Очень важный еще аспект. Вы сказали, что благодаря, если я правильно вас понял, грузинскому, всему этому движению, присоединению и так далее, Грузия была сохранена физически.
Да.
А вот что произошло с грузинской государственностью? Во-первых, монархия, элиты. Вот здесь что происходило? Интегрировались они? И где грузинские царства в результате?
Здесь была такая сложная разыграна комбинация.
Так.
Значит, грузинская знать, вообще говоря, горская, она была организована по принципу Кавказ, кавказская родовая знать, это была такая феодальная структура. Она была полностью интегрирована в российское дворянство на условиях as is. Мы не разбираемся, кто он. Кто и князь грузинский, значит, князь.
И у нас
такой.
Князь. У вас и князь, и у нас князь.
И поэтому...
Прям вот калька такая была,
Образовалось большое количество князей. В России было князей мало, а в Грузии довольно много.
Но хотя структура была совсем очень быстрая.
Это просто вопрос уточняющий для наших слушателей и зрителей. А вообще, что такое по-грузински князь? Это вот кто?
Есть 16 фамилий, типа боярства. Вот князья первой степени. Затем
16 фамилий.
16 фамилий. И все их знают.
И ваши, как я понимаю, в первом топовые.
Да, это правда.
Со всей скромностью, и уважением.
Есть столбовые дворяне, так скажем. И есть, дворяне-однодворцы.
Угу. Это все князья, вы хотите сказать?
И все князья. Все князья,
по-русски. Интересно, что по-грузински вообще вот эта вся аристократия возникает в условиях иронизации. Все эти термины, Азнаури, Эрисмиталари, это все персидские, Эрисмиталари, это грузинский термин, но он калькирует персидский. То есть вот наличие Ирана рядом, и в том числе Ирана, который...
Эристави.
Эристави, то есть глава народа, буквально. Тави, глава...
Дословный перевод.
Эри народа. Эристави, эти все, они все, в общем, калькируют иранские термины. И это важно.
И вот эти кальки, да, с иранского,
это начиная, с 12 века, когда был парламент, если посмотреть, ну, распределение.
Ну, парламент еще был,
да? Да. Совет он назывался, конечно.
Да. Ну, да, так или иначе, да, с какими-то вот полномочиями, функциями настоящего парламента в нашем сегодняшнем понимании.
Опять же, вот истоки этого парламента, они восточные. Да. Они повторяют Шуру. Там это очень сложная тема. То есть, когда это все-таки
очень интересное
исследование средневековой Грузии, начинать надо, взяв в руки инструменты востоковеда, а не инструменты специалиста по европейской истории.
Да. Вот в таком вот какой-то сложной ситуации, в таком необычном положении мы находимся, да, пытаясь говорить о таком вот сюжете пограничном, да, с двух сторон. Как бы мы привыкли все понимать с европейской точки зрения, а оказывается, есть и другая. Она вот очень важна для осознания специфики российско-грузинских отношений. Смотрите, значит, что с царствами? После Георгиевского трактата и после 1801 года никаких царств уже не осталось.
После Ираклия II было около 80 претендентов на престол.
Но и ни одного легитимного фактического
монарха. Ну, как вам сказать? Нет, был. Но дело в том, что Ираклий II сделал такую же ошибку, как Петр. Он изменил вопрос престольного наследия, поддавшись агитации жены. И вот царевич Юлон, которого прочили, там было 4 крупных партии, которые имели своих кандидатов и боролись за то, чтобы осуществить...
Вот боролись. А российская политика на тот момент играла в эти партии? То есть как-то форматировало вот эту вот политическую ситуацию в Грузии?
Напрямую нет.
Напрямую нет?
Нет.
Но игра шла, своя игра.
Шел грабеж.
Да, да.
Это... А внешне все было имперски, так, благонамеренно.
Россия честно осваивала Восточную Грузию, то есть Западную Грузию. Западная Грузия – это вообще такая болезненная тема, учитывая, что Абхазия, там, побережье и так далее.
Работорговля.
Да, там, там началось. Плюс ко всему, в контексте Кавказской войны, значит, из Абхазетии исчезло практически все коренное абхазское население.
В результате чего?
Мухаджирство.
Вот так, да?
Значит, да, ну, если мы посмотрим статистически, то, то вот Западная Грузия заселена была, картвельскими этносами, то есть мегрелами, и, собственно говоря, вот северокавказскими этносами, зихами, как они называются по-грузински, джики там, и так далее, вот зихами, то есть абхазами и так далее. После присоединения Грузии турецкие эмиссары стали объяснять абхазам, что вы видите, вот Грузию уже присоединили к России, сейчас и вас присоединят, и насильно обратят в православие. А они были мусульмане. И тогда они стали спешно грузиться на пароходы и быстро-быстро уезжать из этой Абхазии в Турцию. В результате значит, население Абхазии, которое было примерно 80% абхазов и 20% грузин, ну, примерно по оценкам, русских там на тот момент не было, превратилось в 20% грузин и 5% абхазов. 5. Все остальные уехали. Вот. И, соответственно, вот в этой ситуации, естественно, Россия значит, как бы устраивала
какой-то план колонизации, возмещение вот этого убытка.
В Восточной Грузии была борьба вот этих вот кланов между собой, а Западная Грузия, то есть Аджария, значит, Мегрелия и Абхазетия, Абхазия находились вот в таком сложном положении, население убегает, там происходит массовая миграция, плюс ко всему Россия начинает заселять эти земли казаками.
Казаками.
Да, просто брали из Донского, из Донской области.
И станицами перемещали.
Перемещали туда казаков.
Да.
Вот. Поэтому вот, вот все эти процессы, конечно, если на них трезво взглянуть, ну, вызывают, мягко скажем, сожаление.
Кстати, вот у казаков, да, вот эти все газыри, там, черкесские, это откуда?
Это газыри, не у всех казаков есть. Они есть у кубанцев. А кубанцы жили станицы стали прямо вот рядом с аулом черкесов. И поэтому они у черкесов
позвонили. А с черкесами что сделали?
Так. А значит, прежде чем мы двинемся дальше, я хочу вот все-таки еще такой вопрос задать. Он нам пригодится. Все-таки вызревает в XIX веке какой-то национальный проект. ну вот связанный с именем Ильи Чевчавадзе, с другими именами. Вот можем как-то мы охарактеризовать этот национальный проект 19 века, ну скажем, национальный или даже националистический, пусть будет так, да, и его отношение к России? Что мы можем сказать на исходе 19 века?
Тердалиолеби – это те, кто испил воды в Терека, те, кто получил образование в Петербурге. Кстати сказать, Воронцов учредил 9 стипендий для одаренных грузинских это мальчиков.
Воронцов был
наместником.
Наместником.
В Кавказе очень много сделал, потратил кучу своих денег, и деньги Савельевны на просвещение, и очень много.
Благодарность была в той Грузии?
Да. Да, Воронцов. Была.
И вот, жива до сих пор.
Ну да, потому что помню. Воронцовский мост называется Воронцовским и памятник.
И дворец.
И дворец, конечно.
А вот все-таки вот в этом национальном проекте, связанном, по крайней мере, с наследием Чевчавадзе, вот да. Что такое Грузия и что такое Россия? Вот можно понять?
Ну, это самый такой прорусский, наверное, проект у Ильи, да, праведного, поскольку он канонизирован. Значит, он очень много делает в плане экономики. У него есть идея сломанного моста, что нужно восстановить связь между крестьянством и элитой. В отличие от большевистского того самого да, классового
смычки,
противопоставления.
Противопоставления.
Илья делает очень много в плане общественном. Открывает банк, строит железные дороги.
Да, это известно. Да, но вот именно
и
что,
он член
вот, государственного что Чевчавадзе совета. Думал про Грузию и думал ли он про Россию что-то? Вот вопрос.
Нет, он был действительно российским подданным и очень хорошим подданным. Он был членом государственного совета не как-нибудь.
И выдал дочку, как известно, за Сергеевича Грибоедова, да. Который, к несчастью, так сказать...
Да. Нет, это нет. Александр.
Про Илью.
Но в то время, да, когда да. Илья все это делает, да. Русская церковь сделала максимум того, что, чего делать было не нужно. Граф Левашов похитил икону Хохольской Богоматери с уникальными совершенно перегородчатыми эмалями.
Что такое колониальный разбой?
Разбил их, потому что никто из европейских музеев не мог купить целиком. В Грузии остался только лик и значит, руки. Очень много всяких нарушений. И поэтому возникает движение автокефалистов, движение за восстановление патриарха.
Это церковное, да?
Это церковное, но оно очень широкое.
Церковное автокефалия, но да, имеет ярко выраженный
национальный характер. Но в семинарии,
противостояние России где, или каким-то другим вот модусом?
Противостояние, конечно, да. Но в семинарии происходит все время волнение, да, убивают одного из... Вот один из автокефалистов убивает ректора семинарии. Занятия в семинарии проходят исключительно в присутствии полицейского наряда полиции, иначе никак не совладать.
Преподавание на каком языке идет в семинариях?
На русском. На русском. Только-только удается грузинское церковное пение, это усилиями целого ряда грузинских деятелей, как познакомить хотя бы будущих семинаристов. Кстати сказать, очень много хорошего происходило в Киевской духовной академии, где митрополит Евгений Болховитинов, который первый написал книгу о Грузии в России, на свои деньги издал и подарил.
Это еще предшествующее время. А нам надо подойти вот к концу 19 века.
И он включает грузинские округа в течение всего столетия. Грузинам дают темы по истории грузинской церкви.
Просто последнее, да, что мы сейчас вот перейти к следующему, да, очень важному историческому измерению, можем сказать. Вот наконец 19 века, в этом начинающемся, набирающем обороты национального движения, вот проект России рассматривался отдельно от Грузии? То есть вот насколько вот автономно мыслили уже тогда, вот в формате молодой Грузии, тогда назовем ее вот стилистикой 19 века.
Да,
то есть все-таки...
Да.
Отдельно.
Тут надо понимать, что фактически к концу 19 века все традиционные угрозы для Грузии и Персия, которая начала, так сказать, разваливаться, и больной человек Европы, Османская империя, значит, все они фактически сходят со сцены. Как известно, Франция там и Англия при участии России делят Турцию просто на куски. Российские войска уже там в конце века входят в Иран. Значит, поэтому, собственно говоря,
Старых угроз.
Да, старых угроз, ради которых уже нужно было бы проникать к телу России. Да. И, в общем-то, нет.
Вот давайте на этом моменте немножко приостановимся и вновь послушаем мнение профессора Георгия Анчабадзе. Это репортаж, подготовленный нашими коллегами из грузинского бюро «Радио Свобода» в Тбилиси.
Соединившись с Россией, Грузия разделила эту непростую и сложную судьбу России. Мы вместе пережили и революцию, и большой террор. В годы Второй мировой войны вместе со всеми народами Советского Союза грузины сражались, погибали и победили фашизм. Все это, конечно, внесло отпечаток на характер народа. И поэтому говорить, что вот что принесло, вот можно сказать, что все-таки изменился характер грузинского народа. Но вот этот мой ответ все-таки он носит такой характер такой, ну, гипотетически, потому что никто точно не может сказать, что было бы, если бы Грузия не оказалась в составе российского государства в начале 19 века. Естественно, всякая новая эпоха приносит какие-то перемены, в том числе перемены в жизни этноса. И народ, конечно, грузинский, сегодняшний, он не был бы в любом случае таким, каким был предки грузин при царе Ираклии. Полагаю, что пока трудно судить о каких-то концепциях, как изменились вот эти отношения. Потому что мы еще исторически недалеко отошли от советского периода. По большому счету, постсоветское время и сейчас продолжается, хотя иногда некоторые обозреватели как бы проповедуют, что уже прошли мы период постсоветского развития, но я считаю, что это не так. Эти четверть века они не сделали того, что мы какими-то другими стали. Просто у нас сейчас очень сложный период и во взаимоотношениях российско-грузинских, и внутренних период, скажем, Грузии.
В эфире «Радио Свобода. Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы говорим об истории грузинско-российских отношений. В нашей студии филолог Ирина Багратион-Мухранелли и историк-востоковед Алексей Муравьев. Итак, мы послушали профессора Анчабадзе, и, как мы понимаем, вот это вот то время, которое еще длится. Но длилось оно достаточно долго, такой долгий 20 век, да, вот как она говорит, долгий там 16 век. И вот это тоже для нас долгий 20 век. Очень многое произошло, да, в 20 веке. И вот все-таки этому надо дать какую-то оценку, попытаться, вернее, подойти вот, ну, к исторической оценке. Краткий период Грузия получает независимость, да, это 18-21 год. 19-й даже, да, наверное? Угу. Ну, где-то 3 года все это происходит. Да. И потом настоящая большевистская аннексия, да? Революционные войска, при этом не только интернациональные, но и грузинские. То есть тоже сразу какой-то вот неожиданный и очень травматический поворот.
Ну, в меньшевистском правительстве было 5 партий, и меньшевики были очень сильные.
Национал-демократы.
Да.
Да. То есть такая смесь, да, ну, именно грузинских партий. Да, да, и это была вот независимость.
Да. Ну, Джарет Ильич Хаидзе были деятелями и российскими. Но мне хочется еще чуть-чуть вернуться к вопросу об автокефалии, потому что на предсоборном присутствии обсуждался этот вопрос.
Предсоборное присутствие – это у нас начало 20 века, да, там 1907 год.
Собор.
Это в России происходит, да? И обсуждался вопрос грузинской церкви. Да. И к чему-то он привел?
Нет.
Нет. Заголосовал будущий патриарх Тихон, а против голосовали восторгов, победоносцев и, в общем, не дали таких.
Это вот было продолжение, хотя, да, конечно, вот грузинского церковного вопроса, который так и не разрешился.
Грузии на Кавказе церковный вопрос, конечно, впрямую связан с политическим.
А вот в краткий период грузинской независимости, Грузинской демократической республики, как-то пытались решить эту церковную проблему? Но или не до этого просто было?
Пытались, но, по сути говоря, там тоже было не до этого, потому что было слишком много политических и социальных проблем. И что самое, собственно говоря, сложное в этом, это попытка Грузии в этом демократической Грузии, да, найти какое-то свое место в мировом концерте, значит, наций. Потому что действительно, казалось бы, 20 век начинается с попытки, с конца империи, да, значит, закончилась Российская империя, закончилась Османская империя, там еще что-то.
Англичане уходят добровольно.
Англичане уходят из Индии, там еще что-то.
Из Кавказа.
Из Кавказа, да, значит. И вот возникло некоторое представление, что небольшие национальные государства могут существовать совершенно самостоятельно и отдельно.
Ну, это да, итог Первой мировой войны,
даже
да,
Ленин,
это была идея.
Да, и даже Ленин попытался, собственно, сыграть на этом, и построил первоначальную конституцию Советского Союза как союз национальных государств. Мы в этом всем выросли, потому что союз нерушимой республики, это был как раз союз
национальных...
Вопрос о свободе, это понятно, большевики понимали его по-своему. И Грузия как бы вот в этой ситуации должна была. Но сначала Грузию вместе с Арменией и с тем Азербайджаном, который вошел в состав Советского Союза, включили в состав Закавказской республики. То есть в результате возникла искусственная федерация, потому что она искусственная, потому что на самом деле это очень разные субрегионы вот этого всего. Вот. И потом оказалось, в общем и целом, и уже это поняли представители демократического правительства, что все равно, как бы не прекрасен был идеал национального государства, придется искать каких-то соратников.
Вот.
И они стали их искать,
конечно,
на Европе.
Видимо, это самый интересный разговор, если бы нам дали еще возможность сделать и вторую, и третью, и четвертую передачу. Но нам важно понять, вот что все-таки лежит в основе, да, российско-грузинских отношений, какие силы притяжения, какие силы отталкивания. И вот, Ирина Леонидовна, когда я беседовал с одним почтенным грузинским человеком вот на эту тему, он мне сказал: обязательно скажи про грузинское сопротивление в советский период. Я говорю: уточни. Он говорит: ну, Чулакашвили, то есть это восстание, да, как мы знаем, это 23-й, да, где-то год, ну и дальше. Вот как вы думаете, последний, что он имел в виду, говоря, и что вообще можно иметь в виду, говоря о грузинском сопротивлении в 20 веке? Это что, политика, культура?
Дрони Мепомена, Рамепени. Руставили сказал, что правят не правители, а времена. Дело в том, что вот такое внутреннее сопротивление уже была наработана модель. Сопротивляться Персии, сопротивляться Турции, все равно сохранять свое.
Эта модель возобновилась уже в советское время.
Да.
А кому сопротивлялись? Вот кому или чему?
Советским. Советскому партии,
Союзу. Да. То есть это было, ну, видимо, неизбежно, это было сопряжено и с антироссийским каким-то, да, вот сопротивлением.
Не очень. Нет? Больше с чисто политическим.
То есть, когда нам сейчас говорят о русофобии, о каких-то. Это
нет,
что такое вот качественное?
В Грузии невозможно русофобия. Там степень культурной интеграции так высока, что русофобия невозможна практически. А вот что возможно, это возможно империофобия.
Да.
И это важный
вот
момент.
Да. Вот как раз вот к этому я и пытался вывести, да, что вот это сопротивление, это было сопротивление, ну, вот, колониальному имперскому насилию.
Да, это антиколониальное движение.
То есть, по сути, ну, очень, конечно, ну, своеобразное, основанное
и, конечно,
на очень...
конечно, больше всего в культуре.
Вот.
Да, Пастернак.
Ну, это как бы с российской, да, стороны. Это люди, которые уже переводили, да, или как-то чувствовали и сочувствовали.
Нет, просто если бы Семен Чкованев в 50-е годы не забрал бы и не дал им работать с переводчиками, то половина бы русских поэтов, в том числе Заболоцкий, неизвестно, выжили бы или нет физически.
Кстати, Заболоцкий переводчик, в том числе в Эфритского Саня, витязь в шкуре Барса.
И Давид Гурамишвили, ну, я не знаю, уже следующее поколение, там Белла Ахмадулина, «Сны о Грузии». Ну, то есть Лермонтов прав, как сладкую песню о чистой моей «Люблю я Кавказ».
Вот, наверное, самые актуальные сейчас уроки грузинского, да, для нас.
Да.
Это именно культурное, если хотите, духовное сопротивление.
Да.
Которому они научили и Россию. Россия многое дала Грузии. Чего-то она, конечно, безусловно, лишила, и мы понимаем, да, теперь, какова, ну, цена этих утрат. Но все восстановимо, все возобновимо. Но вот уроки сопротивления и, скажем, основание, да, для этого сопротивления и пример для этого сопротивления мы с российской стороны находим в Грузии.
безусловно.
Да. Наверное, вот это та закономерная итоговая, финишная черта, к которой мы сегодня подошли, обсуждая специфику многовековых российско-грузинско-российских отношений. В нашей студии были гости, филолог Ирина Багратион-Мухаранелли и историк-востоковед Алексей Муравьев. Это была программа «Археология. Прошлое». С вами был Алексей Юдин.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов, сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».